Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 160-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду для вас я, Антон Поздняков, и сегодня уже по доброй традиции со мной его проведет Никита Люшкевич, уходящий просто в отрыв от всех остальных по количеству появлений у нас в гостях. Привет, Никита!
Привет всем, это снова Никита.
Да, мы собрались с вами по такому замечательному поводу, как День космонавтики. Наконец-то он выпал на четверг, на священный день для космических подкастов. И, собственно, в момент, когда вы слушаете, вы либо слушаете его в День космонавтики, либо после Дня космонавтики. День космонавтики — такой вообще день, в котором мы, в принципе, с вами каждый год говорим примерно об одном и том же. Но, честно говоря, мне так часто задают вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, а именно, зачем вообще человечеству летать в космос? Зачем человечеству нужен космос? Почему бы не потратить эти деньги на голодающих в Африке? Почему, зачем вообще заниматься этой фигней, когда можно летать, точнее, наоборот, зачем заниматься всякой фигней и летать куда-то, а не там решать проблемы на Земле, которых и так дофига? Честно, я, конечно, очень рад, что у нас весьма адекватная аудитория, и мне, наверное, могли бы задавать этот вопрос гораздо чаще, но он так или иначе всплывает регулярно вот в любых медиа, которые как, так или иначе связаны с космосом, вот стабильно. Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. И сегодня мы на него еще раз ответим, хотя, конечно, уже обсуждали это не один раз. Но начнем, наверное, с истории. Значит, у нас день, когда начался пилотируемый период в эпохи освоения космоса. Капец, было совсем недавно. Вот если подумать, что, знаешь, как это, мы от первого полета в космос, мы к нему гораздо ближе, чем, например, там, к открытию Америки или, не дай бог, к Римской империи. И причем не просто ближе, а во много-много раз ближе. То есть, ну, если округлить, то у нас сколько? Полвека. Ну, хорошо, ну, пусть даже мы скажем, что, ну, 70 лет, да, занимаемся космосом, вот прям, чтобы так активно. А Римская империя была там 2000 лет назад. Честно говоря, вот такая экспоненциальная скорость развития меня всегда впечатляла, и мало кто это осознает, потому что все, что происходило до нашего рождения, это как бы, ну вот, прошлое, оно какое-то такое гомогенное прошлое, ну вот, типа, есть и есть. У тебя, кстати, вот было когда-нибудь такое вот, ну не просветление, а вот такое осознание, что ни хрена себе, как это близко?
Ну, вообще-то да, конечно. Ну, то есть это реально действительно близко. Если мы сейчас пустимся с тобой там, знаешь, в такие совершенно какие-то космологические размышления, то, по сути, это в принципе вообще ничего, да? Если касаться какой-то истории человечества писанной, то тоже этот отрезок, он, в принципе, очень небольшой. Но прикольно, что за этот отрезок произошло в человеческой истории все равно огромное количество событий. Ну, в общем-то, мне кажется, мы просто не очень хорошо и не очень адекватно можем воспринимать даже такие временные расстояния, потому что если судить об этом, как знаешь, о каком-то количестве событий, которое произошло за это время, реально этот отрезок очень большой. Но так, блин, одна человеческая жизнь.
Ну, по сути, да. Вот скажи, кстати, вот давай сделаем такой краткий исторический экскурс. Вот недавно, кстати, в чатике Альфа Центавры спрашивал, ну, какие ваши три любимые миссии ближайшего будущего. А вот так навскидку. Три самых таких захватывающих, самых запомнившихся космических событий за историю освоения космоса.
Ну, это такие все, наверное, очень известные майлстоуны. То есть первый полет там Юрия Гагарина, первый выход в открытый космос Леонова. Ну и, в общем-то, можно и пойти, знаешь, по ним. Там первое сближение кораблей космических, это уже американский такой майлстоун. Первые стыковки. Ну и, конечно, полет на Луну. Черт побери, это самое большое.
Здесь можно нормально об этом говорить, у нас в комментариях не набегут заговорщики.
Это самое большое приключение, которое люди в своей жизни совершали. Но, в общем-то, таких приключений, конечно, было достаточно. Знаешь, самое большое приключение, оно в какой-то момент было самым большим приключением, да, то есть когда-то самым большим приключением было, наверное, путешествие для начала на другой континент, да, те же экспедиции из Европы в так называемую Америку. Ну, в общем-то, 20 века самые большие приключения — это, наверное, все-таки погружение в Марианскую впадину, путешествие на полюса и полет на Луну.
Ну, я считаю, что, в принципе, любой выход в космос, который вот такие, знаешь, был знаковый, не просто там очередные работы на МКС, к которым мы сейчас привыкли, и даже уже, типа, стримы неинтересные, хотя на самом деле, блин, человек в пустоте болтается на там, высоте, сколько там, 300 километров над землей, и что-то там гаечным ключом закручивает... там, отверточками тыкает в кусок жести, которая служит домом для шестерых человек. Вот если сказать бы кому-то из эпохи, наверное, Жюля Верна, у них бы волосы стали дыбом и сказали: слушайте, как это? Вам не интересно? Вы не смотрите? Ну, да вы что? А сейчас такое уже даже из серии: фу, сегодня типа SpaceX не сажают ракеты. Тьфу, тьфу. Кому это надо?
Вообще, честно говоря, вот это, конечно, очень крутой майлстоун. Это вот эти серьезные космические станции, станция МИР и МКС. То есть это какие-то такие проекты, которых... ну, Skylab, допустим, тот же, да? Это какие-то проекты... ну, хотя Skylab скорее нет, знаешь. Наверное, все-таки станция МИР была первым таким островком человечества там наверху, да? То есть это был проект с каким-то не очень близким своим сроком завершения, и она была постоянно обитаема. Это реально круто. То есть вот почему МКС реально круто? Потому что это огромный дом, который летает на высоте 400 километров, и там постоянно живут люди без остановки уже долгие годы. Это очень круто.
На самом деле, да, МКС очень часто тоже недооценивают, как в принципе все, что когда-то было таким большим-большим достижением, со временем оно очень сильно обесценивается. И вот космос вообще очень яркий пример. Мой любимый пример с экзопланетами. Да? Когда мы там в 92-м году, если не ошибаюсь, нашли первую экзопланету, и это ни хрена себе. Вокруг других звезд, оказывается, тоже есть планеты, такие же, как у нас, ну или похожие на как у нас. А сейчас Кеплер открыл еще... сколько-то десятков экзопланет. Фу, пролистываем дальше. Неинтересно.
Ну, вот. По сути, вообще-то, ну, как бы вот если говорить об экзопланетах, действительно так. Но, в общем-то, долгое время это было темой, которая была интересна только людям, ну, в какой-то степени интересующейся этой тематикой, да. И вот в 2000-х годах, уже там даже ближе к концу 2000-х, к концу нулевых, в смысле, начался вот этот вал открытия экзопланет, и потом, наверное, это безумие вокруг Трэпписта, о котором мы говорили раньше, оно стало такой кульминацией. А сейчас действительно, да, люди: а, что там, новая экзопланета? Ну, блин, ребята, когда вы на ней что-то интересное откроете, тогда и поговорим, да. Экзопланеты сами по себе, они... ну, это было всегда. Мы, по-моему, об этом тоже с тобой уже говорили. В принципе, по тем же полетам Аполлона очень можно легко проследить, как людям быстро надоедает эта тематика, да, то есть, ну, вообще любая тематика.
Я напоминаю... ну, людям хочется прорывов, да, людям хочется,
я напоминаю,
прям
что
достижений.
Масса аудитория перестала смотреть полеты на Луну в прямой трансляции примерно к Аполлону 13. То есть на третьем полете каналы перестали снимать прямой эфир, из прямого эфира эти полеты, потому что, ну, просто потому что люди как бы хотели смотреть свои любимые шоу, к сожалению.
Ну, почему к сожалению? Я вот, кстати, считаю, что вполне нормально, и это подстегивает что-то дальше делать, потому что если бы ты каждый раз представляешь, каждый раз из серии: ух ты, мы вывели спутник на орбиту, охренеть! И все такие: ну, товарищ Маск бы сказал, что ну, я медиашум создаю, просто выводя спутники на орбиту, зачем что-то еще делать?
Говоря, к сожалению, я говорю так, потому что я люблю эту тематику, да, естественно, нельзя заставить всех людей интересоваться космонавтикой, просто потому что, ну, миру тогда будет задница.
Так
да?
И не
потому
надо.
Потому что если все люди будут заниматься космонавтикой, никто не будет заниматься приготовлением еды, сбором урожая, созданием каких-то крутых штук на Земле, и тогда этот мир быстро погибнет. Поэтому действительно это так не работает. Но с космонавтикой есть одна интересная штука, да, то есть вот нехватка В общем-то, я пытаюсь понимать, почему это происходит, и пока что не очень понимаю, знаешь, ну вот есть как бы куча каких-то профильных новостей, которые интересуют небольшую часть аудитории, но при этом всем вокруг, кому ты не скажешь, кажется, что космонавтикой и космосом должны интересоваться все. Ну, как бы это не так. По умолчанию эта тема интересная, но реально ей никто не интересуется, ну, в массе. Ну, да?
Просто очень мало кто представляет себе реальный размер всего информационного поля. Они считают, что ну как, ну, интересоваться космонавтикой это там, ну, мемчик про Стармена увидеть в Твиттере или там знать, что Гагарин там полетел 12 апреля. Это считай, ты уже как бы интересуешься, да, ты молодец. И для обычного человека, который, скажем так, не крутится в этой тематике, то есть мне кажется, это вполне нормальный уровень. И ждать действительно, что прям все повально начнут разбираться, там, где там блок 4, а где блок 3 у Falcon 9, это как бы это никакая тема не соберет такую массу людей, чтобы такое количество людей в ней прям сильно разбирались. У любой тематики, будь то, я не знаю, гаджеты, фильмы, биология, космология, археология, любые, короче, вот какую тему ни назови, у нее всегда будет, ну, как бы люди, которые энтузиасты, которые глубоко копают, их будет достаточно мало, всех остальных они считают маглами, и это так работает любое, значит, сообщество. Так что тут космос не исключение ни разу. Вот. Это чисто как бы информационные, как работает информация, как работают сообщества. Вот. Но давай перейдем, собственно, к вопросу, который, собственно, какого черта мы тратим кучу денег на то, чтобы вот эти вот консервные банки запускать, вместо того, чтобы решать реальные проблемы? Сколько раз тебе задавали такой вопрос на онлайнере, признавайся?
Ну, честно говоря, в комментариях много раз задавали, лично не так много. Но просто это нормальный вопрос на самом деле, потому что люди как бы предпочитают... Люди вообще предпочитают считать себя экспертами во всех областях понемножку. Это нормально. Но люди забывают, что мир не работает как компьютерная игра. Мне нравится вот это построение, знаешь, фразы: зачем нам тратить деньги на космонавтику, если мы могли эти деньги взять и отправить на борьбу с раком? Ну, как бы так вещи не работают. Нельзя взять деньги из одной штуки и отправить их в другую, и там, типа, сейчас наберется 100% готовность, и ура, мы получили лекарство от рака.
Не, на самом деле, слушай, ты вот говоришь, что действительно нормальный вопрос. И да, конечно, по моему саркастическому тону можно подумать, что я прям как-то к нему свысока отношусь, но на самом деле реально хороший вопрос. Ну, то есть людям важно понимать. Это вот с точки, если ты не понимаешь, нет ничего страшного в том, чтобы признаться, что я не понимаю. Объясните мне, типа.
Да, вот, нет, зачем? Вообще, ну, здоровый скептицизм — это абсолютно нормально. Отрицалово — это очень плохо. Когда я не верю, значит, это не работает. Я этого не видел, значит, это не работает. Ну, как бы ты много чего не видел, чувак. Вот, поэтому здоровый скептицизм — это нормально. Но важно понимать, что космонавтика, если поначалу она работала в основном только на военку, да, хотя даже уже в первые годы развития космонавтики начали появляться замечательные гражданские инициативы, метеорологические спутники и спутники связи. Но что тут греха таить? В общем-то, свой такой максимальный буст космонавтика получила на военном поприще. И, в общем-то, свою задачу она тогда выполнила.
Слушай, как и вообще куча всего. На самом деле, военка и порнография — это то, что движет прогресс. Ну, и это космос не исключение здесь.
Да.
Порнографии в космосе пока не было.
Космонавтика, в общем-то, с самого начала, она, в принципе, работает на нормальные человеческие блага. Это, как уже сказал, связь, это метеорология та же. Знаешь, вот метеорология, кстати, скользкая тема, да? Ты человеку говоришь, вот метеорология, предсказание погоды. Но очень многие люди, в принципе, не понимают работу метеоролога. Да, знаешь, ну вот почему метеорологи не могут предсказать...
Так они же врут все время.
Да, они все время врут. Вот, но это как бы, ну, это такая статистическая наука. То есть, блин, это... В общем-то, раньше люди определяли, будет завтра дождь или нет, потому вечером видно звезды или нет. А сейчас мы, и многие этого не понимают, мы дошли до такой степени развития, когда если на какой-то регион обрушивается случается ураган, мы не бежим, сломя голову, там, в убежище и так далее. Мы заранее уезжаем из этого региона, и локальное государство к этому готовится, планирует эти вещи, что позволяет избежать огромных трат потом, по итогу. И, в общем-то, очень плохо, когда это все равно приводит к жертвам, потому что, ну, явно есть недоработки какие-то на местах. А, ну, что еще? Я люблю фразу... Почему мы исследовали только 3% океанов? Потому что это как в компьютерной игре, знаешь. Опять же, мы знаем, где конец этих 100%, и мы знаем, что мы
только на 3%. В компьютерной игре в коридорной. То есть сначала нужно исследовать океаны, потом идти в космос.
Да. Вот. И, но, в общем-то, сейчас... Как бы огромное количество, ну, исследований, космонавтика — это исследование океана в том числе. 3%, кстати, если кто-то будет слушать этот выпуск, и он тоже любит оперировать этими 3%, важно понимать, что вы, скорее всего, прочитали где-то о том, что мировое, дно мирового океана картографировано примерно на 3%. Ну, потому что есть океан. Он немножко мешает всем этим вещам. Но, ну, Марс и Луна лучше картографированы, чем, ну, вот прям земная поверхность. Ну,
или океан. Потому что, да, вода, она вообще через нее сложно видеть, да, на несколько километров.
И там вообще большие проблемы, давление, вот это все, да. Но космонавтика работает и на изучение океана в том числе. Ну и, в общем-то, это хорошо. Но есть реально крутой вопрос, зачем людям туда летать? То есть вот как бы мы же могли бы все эти вещи и роботами сделать, по сути. Но да, есть...
Тут как бы простой ответ. Слушай, зачем людям туда летать? Человеки гораздо лучше умеют принимать решения, гораздо более функциональны, гораздо там... Они, точнее, как, им не нужно постоянно держать связь с ЦУПом, чтобы принимать какие-то решения самостоятельно. Они гораздо более отказоустойчивые. То есть человека в космосе померло не так много по сравнению с количеством отказов техники. Вот. Человек может эту технику по-разному эксплуатировать. То есть один человек, это он на данный момент в разы функциональнее робота. И если мы говорим о межпланетном каком-то вмешательстве, да, то на данный момент у нас есть роверы на Марсе, у нас там есть спутники, у нас есть посадочные модули. Но все они должны быть заранее запрограммированы, и крайне у них... крайне плохо они могут общаться, потому что, ну, дядюшка Эйнштейн сказал нам, что, значит, информация не может передаваться быстрее скорости света, а даже свет летит до Марса достаточно долго. Соответственно, если тебе нужно принимать решение из серии «Ой, у нас что-то пошло не так, нужно решать сейчас открывать парашют или не открывать, чтобы не разбиться», у тебя не будет этих 20 минут для общения с трупом. Поэтому тебе там нужен человек. Вот. Но если бы на самом деле роботы были... хотя бы там на 50% так же функциональны, как люди, мне кажется, как раз вот пилотируемая космонавтика я бы ставил под вопрос. Ну, то есть, понятное дело, что какое-то присутствие, какой-то контроль, какие-то наблюдения, какие-то эксперименты научные и вот это все нужно проводить, но если бы у нас был способ вот отправить туда робота, который бы дал бы нам все то же самое с точки зрения функциональности, что дают люди... Я не уверен, что они там нужны на самом деле.
Но у нас пока таких роботов нет. Парам-парам-пам, пау, пиш.
Так и, да, и на горизонте, честно говоря, не очень видно.
Выпускаете вот, робота Федора.
Ну, робот Федор, он, конечно, выглядит красиво. Кстати, там же есть этот робот, как он называется, НАСАовский.
Да, ну, по-моему,
он... Который типа антропоморфный, но это как бы вся его полезность, как мне кажется.
Ну да, в общем, эти ребята, они, ну, конечно, в будущем нам помогут, там стакан воды мне принесут, но пока что придется все-таки людям летать в космос. Ну, вообще, тут как бы что греха таить, классное выражение, кстати, да, чего его таить, как бы, этого греха, но...
Давай доставай греха, да. Че ты?
Пилотируемая космонавтика во многом работает сама на себя, да, то есть вот это как бы там часть экспериментов, они типа заряд в какое-то будущее, мы готовимся к полетам на Марс и так далее, и так далее, и тому подобное. Зачем это делать? Ну, потому что у нас есть возможность это делать. Потому что люди так устроены, и так устроена наука. Если у нас есть возможность что-то делать и изучать, мы должны это делать. Потому что, когда нам это
подожди, давай вот этот козырь оставим на потом, потому что ладно, вот молчай. На такое тебе всегда могут возразить из серии. Ну, это все, как бы, вот это вдохновение, надо, ты мне практическую пользу расскажи.
Практическая, а то, что это? Польза, вот. Практическая польза в большом количестве экспериментов, которые ставят на МКС. Это изучение поведения вещества в 0G и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, та же МКС, она дает... Важно понимать, что пилотируемая космонавтика сейчас со времен завершения программы «Аполлон» это только работа на низкой орбите, исключительно. Выше низкой орбиты с начала 70-х, боюсь ошибиться, люди не летали. Это уже, ну, 40 лет. 45 лет.
Да, но и слушай, вот как раз о практической пользе. Именно потому, что мы запускаем людей в космос, и люди должны существовать на околоземной орбите, им должно быть там комфортно жить, начиная с того, что они там должны дышать, пить воду, а другие жизненно важные функции свои выполнять, чтобы не помереть. А кроме этого, они да, они как-то должны работать, они должны поддерживать в адекватном состоянии станцию, они там должны как-то развлекаться, чтобы не сойти с ума в изоляции. В общем, обеспечение жизни вот этих вот шестерых людей, ну, на самом деле их гораздо больше, чем шесть, их одновременно там от трех до девяти, да, но в среднем шесть человек находится постоянно в космосе. На обеспечение вот этих людей вкладывается большое количество научных умов на Земле, и в итоге у нас вот те самые спин-офф технологии возникают, которых на самом деле там вот у нас есть замечательная программа, называется NASA Spin-off, и там что-то, по-моему, 4000 различных технологий, которые либо были напрямую разработаны в NASA, либо основываются на патентах, которые NASA, соответственно, зарегистрировала, которые были использованы там в свое время для освоения космоса. Там, начиная от брекетов и цифровых камер, заканчивая этой пеной с эффектом памяти и этими сканерами, которые, господи, MRI, как по-русски называется, который тебя...
МРТ, вот. Да. Ну, это, в общем-то, да, как раз те самые там КМОП-матрицы и так далее. Я хочу всем напомнить, что, в принципе, сама цифровая фотография, ее появление во многом обязано космонавтике. Это...
Потому что необходимость там появилась.
Потому что необходимость, острая необходимость. Острая необходимость. Появились КМОП-матрицы, и, которые сейчас используются... Ну, просто везде, повсеместно.
У каждого в кармане сейчас.
У каждого в кармане. Да, ну, как бы да, но человек, скептически относящийся к этому, скажет, зачем нам... Ах, вот так? Значит, это космонавтика привела к тому, что сейчас в Инстаграме фотографируются всякие ребята, и я должен смотреть на эту штуку. Но нет, не забывайте, что эти вещи используются в медицинском оборудовании. В общем, везде, где нужно запечатлеть интенсивность пикселей... фотонов на единицу пикселей, используются эти технологии. Спасибо космонавтике за это. Ну, в общем, да, спин-офф технологии, они, они появляются, потому что так устроен мир. Нельзя, в общем-то, некоторые из них, они, возможно, никогда бы не появились в нашей жизни.
Потому что нам реально они могли быть не нужны. То есть та же, да, цифровая матрица, ну, фотографировали бы все там на пленочку и ну, или какой-нибудь, ну да, там, как-нибудь это бы все развилось, но человек, он как бы что-то новое делает, когда есть для этого ниша, есть для этого необходимость. Вот в случае освоения космоса там без этого было никак. Или там системы фильтрации воды, которые там используются, опять же, много где на Земле. Они в первую очередь разрабатывались в свое время для того, чтобы вот космонавтам было что пить. И на Земле куча мест с недостатком воды.
Ну, сейчас я даже, помню, читал про программы о том, как Европейское космическое агентство поставляет эти технологии как раз-таки в некоторые засушливые африканские страны. И, в общем-то, это делается сейчас демонстрационно так, но со временем технологии удешевляются, и это войдет все в обычный обиход и жизненный ритм человека, и когда это так произойдет, сомневающийся будет продолжать сомневаться, нужна ли нам космонавтика, при этом фотографируя на свой фотоаппарат и или там, ну, попивая какую-то воду.
Еще есть, знаешь, еще замечательный аргумент. Мы сегодня прям так вот берем аргументы какие-то, которые часто приводят, и развенчиваем их. Так вот, один из самых, наверное, популярных таких аргументов, которые проще всего сгенерировать, это то, что, ну, смотрите, у нас типа в Африке люди голодают, а мы кучу денег тратим на, значит, освоение космоса, непонятно. Есть замечательный пример. Называется, значит, спутник, который запускал нас, если не ошибаюсь, в 2015 году, называется он SMAP. И он стоил чуть меньше миллиарда долларов, по-моему, 900 миллионов. Что я несу? Так вот, ну, короче, чуть меньше миллиарда долларов. Что такое миллиард долларов? На миллиард долларов можно всю Африку кормить примерно один день. Вот. Так вот, а вот этот спутник, это, собственно, вот как один из тех метеорологических спутников. Он представляет собой такую большую антенну, которая раскладывается и очень-очень быстро крутится, порядка, по-моему, 15 оборотов в минуту, что такое. Ну, короче, достаточно быстро крутится, сканирует в том числе африканские просторы и мониторит там кучу показателей, которые, опять же, все данные предоставляются бесплатно, то есть эти данные можно, которые эти спутники собираются найти, посмотреть, и таким образом рассказывает, грубо говоря, на основе этих данных можно гораздо более эффективно выращивать там различные культуры. Соответственно, это вот та самая классическая история: дай человеку рыбу, он будет типа сыт один день, а дай ему удочку и научи рыбачить. Но вот это как раз вот, вот почти буквально, только на масштабе целого континента. И вот если этот миллиард долларов бы просто потратили на то, чтобы кормить детей в Африке, то этого хватило бы ненадолго. А дав вот такой инструмент, получается, что это возможность тем же детям в Африке что-то самим выращивать и со временем улучшать свое положение.
Ну, в общем-то, да, это вообще мой любимый пример про Африку, и особенно мне нравится его слушать на русском языке, и мы прекрасно знаем, в каких странах мы живем, с каким уровнем коррупции. И люди почему-то полагают, что в Африке, во многих африканских странах дела плохо почему-то по-другому. То есть, там, знаешь, есть какие-то, наверное, коварные силы, которые просто, ну, вокруг деньги дают, а в Африку не дают, да? Ну, на самом деле нет, ребята.
Точно так же там отмывают, откатывают.
Семейные подряды там у власти и так далее, и так далее, и так далее. И они меняются просто один за другим. И, в общем-то, на многие африканские страны тратятся огромные деньги. Есть огромное количество благотворительных фондов, есть огромное количество национальных программ, даже в той же США, где деньги перечисляются на определенные задачи, но что с ними происходит в этой стране, ну, как бы вот это уже другой вопрос, и почему эти деньги не работают. Ну, видимо, потому что они работают на конкретных людей. И на космонавтику тратится не так много денег на самом деле. Да? На космонавтику тратились огромные деньги на заре той самой космонавтики. В общем-то, возможно, благодаря этому, к этому есть сейчас не очень адекватное отношение, потому что, ну, в общем-то, можно посмотреть, увидеть, что за довольно небольшой промежуток времени в космонавтике люди реально совершили, ну, там, в 60-х, в конце 50-х, 60-х годах совершили очень мощный технологический скачок. Это было обусловлено гонкой и вот этой вот битвой за Луну. Тогда действительно НАСА, я не уверен, как в Советском Союзе там конвертить это бабло, но Советский Союз тратил большие ресурсы на участие в этой гонке, и, в общем-то, это было просто платиновые времена для НАСА. Тогда тратились действительно огромные деньги.
И все равно меньше, чем на военку, давай, честно, причем в разы.
Да, и, но, в общем-то, была тогда национальная идея, все были заряжены идеей Кеннеди. Я недавно, кстати, прочитал очень интересную мысль о том, что если бы, как бы, вот убийство Кеннеди не произошло, вполне возможно, что люди бы до Луны так и не долетели, потому что, ну, как бы там это была вот там своя политическая игра, а потом это стало для Джонсона.
Слушай, вот да, мы, по-моему, балансируем вот на этом, на да. политическом лезвии сейчас. Да, да, да. Давай туда, не упадем. Так вот, касательно, ты подошел к интересному вопросу.
Тратятся не такие большие деньги на космонавтику. И...
Вот, да. Я же говорю, вот это вот тезис, он состоит, зачем тратить эти гигантские деньги на эту бесполезную вещь. Вот со стороны бесполезной вещи мы подошли.
И, в общем-то, сейчас это наука во многом. И можно, конечно, начать кричать, размахивать руками, зачем отправлять какие-то аппараты к Марсу либо к другим планетам. Ну, ребята, это небольшие деньги, на самом деле, относительно. В общем-то, почему был в США очень большие переживания по поводу того, что администрация Трампа там хочет свернуть околоземную науку? Потому что это наука. На нее тратились как раз-таки те самые бюджеты. На низкой околоземной орбите происходит, угадайте что, происходит изучение Земли, нашей собственной планеты. И знания нам о нашей планете, они помогают нам эту планету не загадить и не испортить нашу комфортную среду существования. Ты вот, кстати, ну и... правильно рассказал,
слушай,
о том,
ты как-то... Это... Ну вот опять же, слушай, ты так... Вот тебя можно сейчас раскритиковать за то, что ты такими мечтательными терминами из серии. Ну, типа, не загадить. Давай с практической точки зрения.
Помогает планирование сельского хозяйства.
Помогает заранее видеть ураганы. Помогает, да, сельскому хозяйству очень сильно. Помогает видеть движение воздушных масс. Помогает видеть, опять же, всякие там изменения в земной коре. Это все влияет на непосредственную деятельность человека. И... Да, я вот посмотрел перед подкастом, решил циферки сравнить, вот такие, которые бы мне показались бы интересными. Вот бюджет НАСА в 2017 году составил 18,4 миллиарда долларов.
Огромный.
Казалось бы, да, у меня таких нет. Вот, значит, это очень много. Вот. А если вы будете заносить на Patreon, то, может быть, когда-нибудь буду. Ну так вот, 18,4 миллиарда. Во-первых, у нас есть люди, у которых денег больше. Один человек, у которого денег больше. И таких людей не один. Вот. Ну, сосредоточение средств, оно как бы вот есть. Я вот взял первое, что пришло в голову, что мне казалось будет сравнимо. И действительно оно оказалось сравнимо. Я посмотрел бокс-офис всех фильмов в Северной Америке за 2017 год. И это сюрприз-сюрприз, 11 миллиардов долларов. Это кино. Это развлекательная вещь. А если посмотреть, сколько денег там... Только, опять же, вот мы просто смотрим бюджет НАСА, поэтому мы говорим об Америке. Там данные более прозрачные и легче достать. Вот если мы, я думаю, мы посмотрим количество денег, которые люди тратят на сигареты, или там на алкоголь, или там еще на какое-нибудь развлечение, или там сколько да, в пабах пропивается, проедается, это будет гораздо больше, чем бюджет НАСА в год. Но почему-то никто не кричит: «О боже мой, зачем снимают эту фигню про Халка? Ведь могли бы детей в Африке накормить на эти деньги». Да, да, ну вот как-то я чуть не слышал такого. Хотя, вот, я думаю, послушав подкаст, вы можете пойти, значит, и на следующих посетителей сказать: «Дети в Африке голодают, а вы херней маетесь». Не надо так.
Но также не будем забывать, опять же, о военном бюджете, который... Ну...
Слушай, там вообще, то есть, бюджет НАСА составляет меньше, чем 0,5% от бюджета США, а там, по-моему, на военку тратится что-то 30 с чем-то, то есть в 60 раз больше.
Да. В общем, как-то так, ребятки. Поэтому не стоит недооценивать силу космонавтики, потому что очень многое, что мы имеем сейчас вокруг... появляется именно благодаря ей. Ну, люди, знаешь, это такие вещи, которые, ну, опять же, мне кажется, это растет все из логики. Я этого не понимаю, я этого не вижу, значит, это не работает, да? Ну, вот взять тоже сельское хозяйство, к примеру.
Многие реально не понимают, как это работает. Я, например, не понимаю. Вот вообще не понимаю. А там технологий столько, что прям... кстати, вот одно из главных направлений всех развитий вот этого, этих искусственных интеллектов и нейросетей, они очень активно сейчас применяются именно в классическом сельском хозяйстве, где автоматизировать не да вы автоматизировать.
Это реально очень круто, и это реально помогает увеличивать количество урожая, собранное с одной территории, да, то есть это больше еды, ребята, это же здорово, мы сможем больше есть, мы не будем голодать, это круто. И вот это доходит до таких вещей, вот в Минске, например, есть ребята, стартап OneSoil, да, такой сельскохозяйственный стартап, они занимались раньше тем, что они, ну, как бы летали дронами над полями и, в общем-то, снимали эти поля и помогали планировать там сельское хозяйство. Да? Сейчас чуваки, там парень, который, Слава Мазай, который их... их руководитель, он, в общем, сейчас полюбил очень сильно сток спутников Sentinel, потому что это открытый сток снимков в 10 различных диапазонов. Ты реально можешь, не выходя из дома, залезть в их Data Hub, набрать фотографии различного периода там, Беларуси, оценить сразу же, где на полях снег еще лежит, где он уже сошел, где у нас леса, где у нас поля, то есть это реально дает просто невероятные возможности. Просто возможность посмотреть на землю сверху, это великое благо, которого раньше люди были лишены. Гребаный трактор, который, там, не знаю, срезает, едет не очень ровно и теряет какие-то там квадратные метры площади поля в начале, ну, это же невероятные
почти. Что-то банально, когда выпускать этот трактор, это уже важный вопрос.
Ну, это очень крутые штуки, которые на самом деле, если понять всецело, чем космонавтика помогает человечеству, можно, но при этом нужно с головой погружаться в каждый из отраслей, потому что блага космонавтики реально используют везде.
Слушай, ну вот есть же еще такой банальный фактор, как экономика. Космонавтика создает места рабочие.
В конце концов, да.
Для кучи умных людей.
Да,
куда они могут применять свои головы.
Для тех стран, где это использовать умеют, это реально работает, потому что это создает рабочие места, и, в общем-то, действительно так есть. Вот, в общем-то, все те полеты на Луну, они были очень неплохим бустом для американской экономики в свое время. Американское правительство раздало огромное количество грантов и заказов в программе «Аполлон» мелкому и среднему бизнесу.
Но... Слушай, да, и в Советском Союзе это, ну, сильно все вот эти вот НИИ, которые работали. Да, там экономика работала немножко по-другому. Ну, то есть там не было вот такого прямой выгоды, да, вот в виде там какого-нибудь малого-среднего бизнеса. И так как мы сейчас находимся вот в капиталистическом мире, то нам, конечно, сложнее оценивать, да, как это все вообще повлияло. Но вот это тоже дало буст, это дало популярность там изучению всяких там инженерных вопросов, то есть там повлияло на литературу, на искусство, на фильмы, все это как бы все тоже часть нашей жизни. Вот. Ну и плюс еще не забываем, что с момента там начала освоения космоса у нас прошло чуть больше, чем полвека. И, естественно, всего мы еще там не достигли. Есть еще куча всего, чего можно достигать. И это только то, что навскидку можно назвать. Это добыча всяких там ископаемых и материалов. А, собственно, добыча... зачастую мы сначала находим источник чего-то, а потом находим его применение. Вспомните, как долго, значит, у нас простаивала нефть. Да? Тоже не нужно далеко ходить. То есть, нефть, что существует под землей, знали достаточно давно, а то, что из нее можно сделать чуть ли не самую влиятельную жидкость в мире и заправлять ее в машинку, ездить на этой машинке много тысяч километров за короткое время, или там заправлять это в самолеты и все в те же в итоге, да, космические корабли. Мало кто об этом задумывался, когда они, собственно, воткнули палку в землю и потекла вот эта черная жижа. Так то же самое может произойти и с добычей ископаемых из космоса. Мы более того, мы многое даже знаем, как применять. Тоже вот эта вот притча в языцах, что, мол, гелий-3 на Луне, которого на Земле достаточно мало, и там его можно активно добывать. А кто знает, что мы еще там можем найти, чего-то, что может, чего либо мало на Земле, либо вообще нет. Вот там есть типа астероиды из платины, и платину мы сейчас расценим как, ну, типа, драгоценный металл, что с ним, а что из платины можно делать, когда ее будет много, это уже тоже вопрос. Вот. Мы мониторим астероиды. Мы знаем, что об этом даже выпуск отдельный был подкаста, что, мол, астероид когда-нибудь доляпнется, но мы, как человечество, уже представляем себе, как это ляпнется можно предотвратить. И сделать так, чтобы он ляпнулся, например, не у нас, а где-нибудь еще. Тоже полезная штука. И как бы предотвратить исчезновение человечества, ну... Конечно же, иногда, когда я там хожу по улице, иногда я задумываю, что надо ли вообще, глядя по сторонам. Вот, но штука-то полезная. Вот, и у нас сейчас мониторится все крупные астероиды, все крупные объекты, которые могут так или иначе столкнуться с Землей, они активно мониторятся, и мы можем достаточно точно предсказать, где они будут, когда. И чем раньше мы сможем понять, что нам что-то представляет угрозу, тем раньше мы сможем предпринять какие-то действия, и тем выше шансы на спасение. Вот. Ну и в конце концов, те же самые путешествия, вон товарищ Маск, да, к нему можно по-разному относиться, к нему можно относиться как там... Да, шарлатану и провокатору, но тем не менее, идея того, что на ракетах можно быстро путешествовать из одной точки Земли в другую, тоже как бы не лишена смысла. Да, ну, кто угодно, вот сейчас вот бросим, да, персонали и компании. Но в принципе, что ты можешь на ракете взлететь и там не через 12 часов оказаться из там, Финляндии в Австралию, или сколько там, я думаю, больше лететь из Финляндии в Австралию, даже если без пересадок, а за 30 минут, ну не офигенно ли?
Да, планета у нас большая. И об этом мы тоже предпочитаем забывать.
Ну, знаешь, как это, послушав в очередной раз какой-нибудь эссе Карла Сагана про бледную голубую точку, которая, ну, да, кусочек пикселя, задумываешься о том, что на самом деле не такая она большая. Но когда ты вспомнишь, какого ты размера, ты понимаешь, что планета, она дохрена какая огромная. И мы привыкли недооценивать это очень сильно. А там, опять же... Только нашей планеты, если даже не смотреть вот во все эти, вот, когда-нибудь мы там создадим второй шанс для человечества, создадим там план Б с колонией на Марсе, или там на Луне, или на Венере. Это все как бы вот это можно еще записать в раздел мечтаний и словоблудия. А то, что мы можем что-то реально на Земле делать, вот это уж куда практичнее можно пользу из этого извлекать.
В общем-то, конечно, так. Но базы на Луне это тоже круто, или на Марсе, почему нет, конечно. Я просто напоминаю, что между первым человеком на Южном полюсе и вторым человеком на Южном полюсе прошло, я точно сейчас не помню, что-то порядка 60 лет. И второй человек на Южный полюс, в общем-то, прилетел не просто так. Примерно с тех пор там существует база. Постоянная база.
Мы ни на что не намекаем.
Да, да, да. Кстати, между погружениями в Марианскую впадину, по-моему, первым и вторым, по-моему, тоже прошло около 60 лет. Так что, ну, как бы вот скоро пора на Луну возвращаться, ребята. Вот. И вообще не надо бояться этих вещей. Тут есть, знаешь, такие вот как бы прям рабочие тезисы всегда. Первый — это мы там надо этот космос изучать, когда мы разберемся со всеми делами на Земле. Ну, я вам хочу сказать, что со всеми делами на Земле мы не разберемся никогда. Всегда будут какие-то проблемы, косяки, просто потому что люди не работают как единая масса, как муравьишки, да, у всех свои тараканы в голове, и это замечательно. Благодаря этому мы разные, разнообразие — это наша сила. А... В общем-то, так вещи никогда не работали. Всю свою историю люди изучали какие-то штуки просто потому, что их нужно изучать.
Да, да, и вот этот вот аргумент, потому что мы можем. Вот он реально, вот он классный. Вот на самом деле он кажется абсурдным, а он классный. Потому что мы летаем в космос, потому что можем. И мы многое делаем, потому что можем.
И это всегда дает свои замечательные плоды. Я напоминаю, что в начале 20 века у человечества появилась такая замечательная наука, как астрофизика, которая, по сути, появилась, развивалась и развилась исключительно как теоретическая наука. Но она дала огромное количество плюшек человечеству. Мы, благодаря тем процессам, которые происходят в звездах, мы начали понимать вообще, как работает химия веществ. То есть была вот таблица Менделеева, и мы, люди, видели систему в таблице Менделеева, люди понимали, что да, эта система работает, но почему она такая стройная, как вот устроены все эти вещи, по большому счету не понимали. И это очень круто, потому что Вселенная, допустим, это уже не полеты в космос, это как бы, вот, конечно, астрономия, там, астрофизика, но Вселенная дает возможность изучать нам какие-то вещи, для которых на Земле просто нет условий. То есть мы можем понимать, как работают эти вещи внутри звезды. Это огромные, огромные сгустки вещества, которых настолько экстремальные условия, которые мы на Земле, возможно, никогда не создадим. Но Вселенная дает нам возможность понимать эти вещи. Благодаря этому у нас в начале 21 века есть то, что вообще у нас есть. Комплюктор у меня есть, благодаря которому я сейчас разговариваю с тобой.
Есть комплюктор, есть, собственно, технологии, опять же, которые в свое время использовались для создания сопел для двигателей, которые должны выдерживать очень большую разницу температур и, собственно, особенно на высоком, крайне высоком, высокой стороне, да, там много тысяч градусов. Вот из таких материалов сейчас, например, делают те же электростанции, которые умеют фокусировать лучи на одной точке. В Неваде такая стоит большая ферма, как-то там посередине башни. И, собственно, вот на этой башне используют эти материалы. И там сейчас гигаватты энергии вырабатываются, возобновляемые.
А также напоминаю, что космонавтика дала человечеству ВД-40.
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 И скотч, конечно, не туда, но это половина всего, что есть в инженерном мастерстве.
Если кто-то не знал, ВД-40 использовались на заре... Ну, в общем-то, это была не космонавтика, конечно, это были межконтинентальные баллистические ракеты, по-моему, если не ошибаюсь, Атлас первый. Но их использовали, их потом начали списывать и применять под нужды уже космонавтики, передавать НАСА, военка передавала. Но, тем не менее, для защиты корпуса ракет «Атлас» использовался ВД-40. И для них он был разработан.
Слушай, только за ВД-40 можно все им простить, все эти деньги, которые они потратили. Вот. И вслед, короче, вот у нас изначально был, часто мы встречаем вопрос, зачем тратить очень много денег на бесполезное освоение космоса? Мы в данном подкасте рассмотрели два аспекта. Во-первых, то, что это освоение совсем не бесполезное, и привели кучу аргументов. Вот. И то, что деньги не такие большие-то на самом деле. То есть этот аргумент неправильный с двух сторон.
Да, он вообще неправильный.
Так что... Не, еще раз.
Ну, в-третьих, есть еще крутой аргумент, ну, потому что это круто.
А, это... Да, это... Это, по-моему, очевидный аргумент. Да, кстати, закругляясь, я хотел еще сделать референс к прошлому подкасту. Я тогда отвечал на вопросы. И, собственно, один из них был про статью, которая была опубликована на Geek Times и ссылалась на там научные публикации, которая говорила о том, что можно мир, короче, представлять как большую черную дыру с центром, и ставила под сомнение изотропию Вселенной. Изотропия, в смысле, что она, короче, не имеет центра и во все стороны одинаковая. Я тогда сказал, что, значит, вообще спрашивали, типа, что я думаю о статье, я сказал, что она не очень имеет научной ценности, после чего, значит, ко мне, на самом деле, достаточно справедливо пришел, значит, человек в личку и попросил, значит, объясниться, что как это так, значит, не имеет научной ценности. Значит, я хочу сделать небольшой дисклеймер. Я почитал, я все еще считаю, что такие теории возникают довольно часто, и тот факт, что ее кто-то в научном журнале опубликовал, а значит, там был peer review, соответственно, какие-то люди, которые шарят в вычислениях, которые были проведены, их проверили и просмотрели. И даже если все эти вычисления верны, и они следуют действительно из теории относительности, я не собираюсь в этом сомневаться. То есть, да, я признаю, что как бы тот факт, что есть опубликованные статьи, говорит о том, что что-то, короче, какая-то научная ценность в этом есть. Но сразу хочу заявить, что, во-первых, не стоит воспринимать публикации в научных журналах как то, что все, если опубликовалось, значит, это правда и ничего, кроме правды, и, значит, все люди проверили. Сомневаться в этом нельзя. Сомневаться, во-первых, всегда можно. А во-вторых, помните, что там Шнобелевские премии тоже выдаются за статьи, которые опубликованы в журналах.
Ну, сомневаться вообще нужно. Это нормальный рабочий процесс, если мы говорим о науке.
Да. И вот как раз к тому, что нужно действительно сомневаться, я тогда сказал, что данная статья ставит под сомнение космологический принцип, как раз вот ту самую изотропность Вселенной. И да, безусловно, ставить под сомнение это можно и нужно. Но мне кажется, что таких альтернативных теорий, которые как раз пытаются что-то, какой-то кусочек из вот этой вот стены, построенной научной, да, где-нибудь там пониже вытащить и сказать, а может быть вот это неправильно, их очень много. И опять же, то, что статья прошла peer-review и была опубликована, не говорит, что, значит, она автоматически, значит, что-то ломает. Не факт, что она что-то ломает. Таких теорий публикуется очень-очень много. И вот я опять забыл фамилию этого голландского физика, который тоже разрабатывает там альтернативную теорию гравитации на больших расстояниях, мол, что наше представление неверное, и можно, короче, обойтись без темной материи. Он тоже, то есть это все научная работа. То есть я действительно не совсем корректно выразил, что такая статья не имеет научной ценности. Но при этом я все еще остаюсь при мнении, что вряд ли она совершит какой-то вот такой переворот физики, о котором автор говорит. И еще, конечно же, на меня повлияла там манера общения автора, который считает, что, мол, причем он это открыто заявляет, что типа, ну, меня пригласили европейцы. Или там, я говорил об этом с англичанином. То есть это такой прям такой капец какой-то апелляция к авторитету, что серии, ну раз англичанин со мной об этом говорил, значит это, конечно, правда. И он это использует как аргумент. Я таких людей не очень просто люблю, поэтому я достаточно резко высказался. Так что, если вам тема интересна, вы пойдите и почитайте. Ссылочка есть в прошлом подкасте. Там достаточно подробная статья на Geek Times. Так что почитать стоит, но и верить сразу только потому, что есть такая статья, тоже не нужно. Собственно, как любая другая статья. Вот, я думаю, я достаточно закрыл эту тему. Надеюсь, больше вопросов ни у кого не возникнет. Ну и, конечно же, не стоит расценивать меня как последний источник, последнюю станцию истины. Никогда на это не претендовал. И, собственно, если вы это почему-то так считаете, то перестаньте так считать, пожалуйста. Я на это никогда не претендую и никогда не стремлюсь таковым.
Вот это да. А я вообще ничего не скажу, потому что я ее не читал.
Ну, кстати, пойди почитай.
Ну, интересно. Теперь мне интересно стало, конечно.
Там комментарии достаточно интересные. Okay. К слову, критически об этой статье высказывался тот же Борис Штерн, который, может быть, даже когда-нибудь...
Ну, слушайте, это нормальная ситуация, это же обсуждение, это дебаты, это перестрелка и мнениями. В общем-то, это хорошо.
Да. Я просто говорю, у меня бы получилась такая в личке достаточно жаркая дискуссия, что, мол, я вот так вот, знаешь, как это, опорочил статью и сказал, что она, значит, не имеет смысла, не надо ее читать, и вообще, как это так, нарушать космологический принцип? Ну, еще раз, меня просто спросили мое мнение, я свое мнение высказал. Вот. Мое мнение не претендует там ни на авторитет научного журнала, ни на какой другой особый авторитет. Тем более в вещах, когда я сразу сказал, что чтобы здесь давать какую-то оценку, здесь нужно как минимум, ну, вариться в этой науке. Вот. Я там вычисления эти для меня такое что-то заоблачное. Если бы я вот сейчас, да, там, после университета сейчас PhD себе защищал и продолжал работать, я, может быть, что-нибудь бы и шарил, но это, к сожалению, не так.
Ну, это сложные вещи, люди учатся годами, и, в общем-то, глупо полагать, что ты можешь... Ну, в общем, это все какая-то странная ситуация, честно говоря.
Да, не, ну, я просто... Меня попросили, что, мол, ну, прояснить людям, что нельзя, короче, так вот отрицать, а то кто-нибудь меня послушает и скажет, что а вдруг это там следующий Эйнштейн. Ну, как будет следующий Эйнштейн, тогда мы признаем, что были неправы. И это нормально признавать, что ты был неправ.
Это абсолютно нормально. Я хочу напомнить всем, что и Эйнштейн ошибался, в рамках работы над теорией относительности, да, но в других вещах.
Слушай, и в рамках теории работы над теорией относительности неоднократно космологическую константу он долго не мог притулить.
И, в общем-то, вот эта апелляция к авторитетам — это всегда проигрышная тема, потому что, опять же, повторюсь, все люди... Ну, не бывает идеальных людей.
Слушай, на самом деле, вот моя фраза про то, что нельзя противоречить космологическому принципу, ее тоже можно воспринимать как апелляцию к авторитету. Так что тут со всех сторон так это получается.
Хорошо, я бы ее перефразировал, можно, но нужно очень хорошо быть подкованным. Как говорил старик Саган, экстраординарное заявление требует экстраординарных доказательств. Простите. Вот. А также хочу напомнить, что, например, старик Ньютон был большим поклонником алхимии и верил в эти вещи. Ну, в общем, В общем, как-то так. Авторитеты — это плохо. Лучше вести дискуссию, и в споре рождается истина.
Вот. Ну, а на этом я предлагаю заканчивать. Спасибо тебе, Никита, что пришел в очередной раз. Не оставляешь шансов никому больше. Значит, вырываешься в лидеры и просто уничтожаешь всех остальных. Это очень круто. Я знаю, что многим слушателям, значит, нравится, как мы ведем беседу, поэтому приходи почаще, как будет время.
Окей.
Вот. Не забывайте подписываться на Никиту в Твиттере. Он там много всего про космос пишет и развлекается. Ты с тех пор какую-то статью написал. Вот, и как мы с тобой в подкасте говорили, складываешь фотографии.
Я
вот
скоро буду делать этот. Меня пригласили в Минский планетарий. Кстати, по-моему, 21 апреля, если не ошибаюсь, я буду читать там лекцию о... Такую легкую лекцию, она будет называть «Туристический гид по Солнечной системе». Куда сводить друзей инопланетян, если они в Солнечной системе, если они прилетят к вам на каникулы?
Ага. Только надо полотенечко надо не забыть.
Обязательно, а это будет в лекции, конечно же.
Ну ладно, я тогда не буду тебя заставлять скрывать все карты. Приходите на лекцию, если вы живете в Минске или будете там проездом в это время. Ну а на этом я заканчиваю. Мы с Никитой с вами прощаемся. Еще раз тебе спасибо, что пришел.
Спасибо, что пригласил.
Вот. Ну и до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.